кстати, для меня было тоже удивительно, что наши сегодняшние чемпионы, многие начали заниматься спортом именно после получения ранения. И, как они сами говорят, это открыло им новые горизонты.
Новые горизонты для участников путинской агрессии. Какие секреты Минобороны России в очередной раз раскрыла племянница Путина?
Отмечу, что немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты.
Путин ставит на паралимпийский спорт для своих ветеранов. Хватает не всем.
Это человек, который сколько дней в окопе? 17 дней? Да, 17 дней, который ногу сам себе отрезал, когда загноилось.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, почему Владимир Путин стал активно поддерживать паралимпийское движение в России. Сама по себе миссия паралимпийского движения во всем мире весьма благородна. Это мы берем за аксиому и не обсуждаем, так сказать, вносим за скобки. Дьявол тут, как говорится, в деталях. Накануне Путин чествовал победителей и призеров Паралимпийских игр в Париже. Ранее отдельным призерам отдельно же посылал поздравительные телеграммы от имени президента. Об этом есть информация на официальном сайте Кремля. И тут, во-первых, обратите внимание, что призеры Олимпийских игр остались в стороне, а их всегда чествовали в Кремле с отдельными подарками, машинами. О них мы еще поговорим чуть позже. И вот, во-вторых, вот она, деталь.
Отмечу, что немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты. Подчеркну, что Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать и в стране, и в мире. В тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств. Со всеми, для кого значимы непреходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы.
Во многих регионах России теперь проходят отдельные турниры для параспортсменов, они же ветераны так называемой спецоперации под эгидой Минобороны, Паралимпийского комитета России и Госфонда «Защитники Отечества», того самого, который возглавляет племянница Владимира Путина Анна Цивилева. Она по совместительству теперь еще и замминистра обороны России. Это она, вот та самая, которая, если помните, пару недель назад на совещании в Госдуме проговорилась о 48 тысячах заявок на поиск пропавших без вести на фронте. Депутат Картополов тогда ее отдернул, мол, информация чувствительная, но Цивилева так не считает. Цитирую, цифры не пропавших, а обращений, ну, как будто одно исключает другое. И оказывается, она вообще любительница подчеркнуть важность своей работы круглыми числами, назло всем секретам Минобороны России, назло всем замечаниям коллег из Госдумы. Ведь пару недель назад на открытии Кубка защитников Отечества для ветеранов, так называемой СВО, она возьми и похвастайся.
Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда «Защитники Отечества». Наш кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное.
Более 110 тысяч ветеранов. Могу только напомнить, что не возвращают на фронт только военных с тяжелыми ранениями. Значит, эти более 110 тысяч в категории особой негодности к службе. И это только те, кто обратился в фонд Цивилевой. И эта цитата до сих пор висит на сайте Паралимпийского комитета России. Но Цивилева не унимается и сыпет числами дальше. Вот свежее. 17 декабря Цивилева встретилась с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры и поговорила о мерах поддержки ветеранов той самой войны, именно конкретно в этом округе, и в том числе стараниями филиала ее фонда.
Филиал активно сотрудничает с региональными предприятиями, которые специализируются на изготовлении протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов. В отделениях филиала фонда «Защитники Отечества» ведут прием врачи и психологи. С момента открытия филиал принял более 43 тысяч запросов. 95% из них решено, по остальным ведется работа.
Я могу только повторить, более 43 тысяч запросов из одного субъекта федерации. То есть всего раненых, списанных с фронта, может быть гораздо больше. И, наконец, обратите внимание на вот эти кадры с турнира по футболу ампутантов. Этот вид спорта действительно так и называется. Герои нашего времени. Среди ветеранов так называемой спецоперации он прошел в Сочи в конце ноября. То есть, поскольку это именно ветераны войны в Украине, абсолютно все эти люди на видео чуть больше 3 лет назад могли пинать мяч обеими ногами, а отбивать его, стоя в воротах, обеими руками. Все это результат полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину. Но и тут есть нюанс. Вот уже упомянутый мной Паралимпийский комитет России активно подключился к планам фонда с Цивилевой во главе. Президент комитета Павел Рожков в интервью госканалам раз за разом повторяет, как мантру, у ведомства колоссальный опыт работы с ветеранами Афганистана, ветеранами Чечни, мол, как здорово, есть эмпирический опыт, знаем, что делать, и хвастается первым ветераном так называемой спецоперации, вошедшим в паралимпийскую сборную России.
И сейчас уже те, кто сегодня уже начал уже не только заниматься адаптивной физкультурой для здоровья, но для того, чтобы уже показать результат. Вот один из них, вот большая статья посвящена Владу, который один из первых, кто стал призером чемпионата страны и вошел в сборную команду страны. Причем в этом году он повторно это сделал, и сейчас вот ему оформляют звание мастера спорта.
Еще раз представлю нашего гостя. Владислав Шинкарь, ветеран СВО, двукратный призер финального первенства Кубка защитников Отечества.
Владислав Шинкарь, даже поверхностный гуглёж дает понять, что никакой он не ветеран так называемой спецоперации. Он участвовал в войне на юго-востоке Украины с 2014 года под Донецком, затем потерял обе ноги и в 2018 году, если верить, к примеру, аргументам и фактам, отправлен в запас. То есть за 4 года до того, как Путин начал то, что он называет специальной военной операцией. То есть услышанное и увиденное вами в фрагменте эфира телеканала «Звезда» это либо ложь целиком полностью, либо стоит вернуться к вопросу о том, где же все эти люди были 8 лет. Число ветеранов войны, получивших тяжелые ранения, растет рекордными темпами. Власти регулярно докладывают, что обеспечивают инвалидов войны реабилитацией, лечением, спортивным восстановлением. С ними встречается президент Путин, рассказывает, что потерять на войне руку или ногу не так страшно. Главное – родину защищать. Это почти цитата, мы сейчас ее покажем. Ведь сами ветераны говорят, что не могут получить нужные им протезы и денежные выплаты. И давайте подробнее посмотрим в нашем сюжете.
Вот это с Якутии, да, Сань? Это человек, который сколько дней в окопе? 17 дней, который ногу сам себе отрезал, блядь, когда загноилось. Чем резался? Ножом пилил. Вот так вот.
Александра Федорова из Якутии ранили в ногу на войне с Украиной. 17 дней он провел в окопе без возможности эвакуации. Нога загноилась, пришлось отрезать самому, ножом, вколов последнюю ампулу обезболивающего. Для родной республики Федоров теперь символ стойкости, заявил глава Якутии Айсен Николаев, когда навещал бойца в госпитале Бурденко. Он подарил ему пакет с продуктами и не стал уточнять, как так вышло, что Федоров 17 дней провел с тяжелым ранением в окопе. Лучше погиб на войне, чем от алкоголизма, сказал не так давно Владимир Путин. А 17 октября, встретившись с инвалидами, он продолжил развивать тему. Только пройдя через горнило войны, можно прийти к настоящему успеху.
А для тех, у кого раньше жизнь складывалась, скажем так, по-разному, мягко скажем, все-таки вот то, что вы прошли через горнило таких серьезных, тяжелых испытаний, и то, что вы оказались не где-то на обучении, а именно здесь, вот в этих прекрасных залах, мне кажется, для некоторых и новая жизнь настанет.
Люди без рук и ног теперь привычная реальность, и власти рассказывают об успешной реабилитации участников так называемой СВО. За 2023 год фонд «Защитники Отечества» помог примерно 2000 ветеранов получить протезы и технические средства реабилитации, сообщала глава фонда Анна Цивилева, известная также как двоюродная племянница Владимира Путина. Но в это же время, к концу 2023 года, число россиян, нуждающихся только в протезах нижних конечностей, составило более 70 200 тысяч человек, сообщал Минтруд. Прирост составил 40%, тогда как до начала войны в Украине он был не более 7%. Минобороны России засекретило данные о том, сколько человек стали инвалидами на войне, но их число, очевидно, растет. Как писала «Верстка» со ссылкой на Фонд социального страхования, к концу 2023 года на учете в фонде стояли 466 тысяч россиян, которым необходимы инвалидные коляски и протезы. Это больше, чем годом ранее на 137 тысяч человек. Прирост стал рекордным за все время ведения статистики. И система здравоохранения явно не справляется, рассказывает мобилизованный Антон, оставшийся на войне без глаза.
Половины лица, считай, нет. Чудом жив остался, врачи говорят. Сначала обещали, что протезы будут, а потом, после выписки, сказали, ну, просто затыкай ее, дыру от пули, чем-нибудь.
По его словам, на протез ему собрали донатами, а контрактник из Забайкалья Алексей, вернувшись с войны без руки, не может получить протез уже 2 года.
«Меня после ранения отправили в гражданскую больницу, а не в военный госпиталь. И теперь отказываются признать, что я раненый на войне. А где еще, мать вашу? Из ведомств вообще мне не отвечают. Родная часть, в которой контракт заключал, нагло отвечает, что доказывать боевой характер ранения должны не они, а на месте. Тогда, мол, и протез самый лучший получу. Я туда бы и поехал, и за свои. Но по телефонам и полевой, и военный госпиталь меня тоже нахуй шлют. И я, кстати, видел, какие протезы они дают другим раненым – палки с культей».
Те, кто смог получить помощь, тоже не всегда довольны, пишет инсайдер, изучив чаты военнослужащих.
«Мне сделали протезы – полную чушь. 1,5 месяца проходил и все, провалился. Теперь даже шагу ступить не могу. Приходится прыгать на коленках».
«Нам в Москве в госпитале сделали тоже чуть не рассыпался. Приехали, когда уже по сертификатам делать. Протезист увидел и говорит, еще 3 дня и стопу потерял бы».
После начала войны из России ушли крупные европейские производители протезов, а российские фабрики сталкиваются с задержкой импортных комплектующих, пишет инсайдер. К тому же часть комплектующих разворачивают на границе как товары двойного назначения. Есть проблемы и с выплатами за ранения. Солдаты, ставшие инвалидами, жалуются, деньги получить не удается.
«Я получил тяжелые вещи, а именно потерял кисть правой руки. Также получил тяжелую контузию и стал инвалидом. И до сих пор данные выплаты федеральные ни мне не поступили, ни ребятам, кто с такими же увечьями, не поступили».
6 июня под Угледаром танк обстрелял так, что у меня вся нога в осколках. Теперь хожу, вернее, прыгаю на костылях. Врачи говорят, будешь тянуть с терапией, нога отсохнет. Итого ампутируем. А что? Я уже чувствую, что усыхает она. Но откуда денег-то взять? Я с прошлого лета пытаюсь. Куда только не писал. Минобороны, Шойгу этому проклятому, Путину в воинскую часть».
13 ноября правительство России сократило суммы выплат за ранения военным. Если раньше они получали по 3 миллиона рублей, то теперь легко раненые смогут претендовать лишь на 1 миллион. А за совсем легкие травмы власти будут платить по 100 тысяч. По данным издания агентства, так власти смогут сэкономить на войне сотни миллиардов рублей в год. Инициативу раскритиковали Z-блогеры. И уже на следующий день, 14 ноября, Владимир Путин своим указом поднял выплаты до 4 миллионов рублей. Но только за ранения, повлекшие инвалидность.
И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, почему, на ваш взгляд, российские власти вот так внезапно стали замечать инвалидов, интересоваться их проблемами. У нас несколько вариантов ответа для вас в чате нашей трансляции, там же уже запущен опрос. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире правозащитница Анастасия Шевченко и социолог Игорь Эйдман. Анастасия, здравствуйте, я сперва к вам обращусь. Я вкратце проговорю повторно. Итак, вот что мы имеем по открытым данным. Более 110 тысяч ветеранов-инвалидов, обратившихся в фонд к Цивилевой. Более 43 тысяч заявок в фонд к врачам и психологам только в одном Ханты-Мансийском автономном округе. А это далеко не лидер по погибшим. Если обратиться к открытым данным, которые изучали Медиазон и BBC, это просто единственные открытые данные, к которым мы можем в целом обратиться, с чем мы можем сопоставить. У вас есть предположение, во сколько раз больше может быть реальное число потерь россиян в войне? И главное, что нам дальше делать с этой информацией? На что еще она может, на ваш взгляд, пролить свет?
Знаете, не хотелось бы спекулировать с цифрами, точно зная, что они страшные, но когда я была в лагере для российских военнопленных в Украине, я убедилась в том, что примерно 50% из них – это люди, у которых нет конечностей рук, ног. все с тяжелыми ранениями. Я зашла в медицинский кабинет, чтобы просто посмотреть, как там все это выглядит. Сильно пахло спиртом. Доктор мне сказал, на самом деле здесь обычно сильно пахнет кровью, потому что у всех ампутация. И я беседовала с парнем, который сидит в плену, российский военный, мобилизованный, он слесарь. У него нет правой руки. И он мне задал такой очевидный вопрос, что я буду делать, когда я вернусь. Я не смогу работать. Больше всего среди военнослужащих, ну, в общем, среди мобилизованных людей именно таких рабочих профессий. Это слесарь, это тракторист и так далее, которые, когда вернутся, с ампутацией работать не смогут. Что же они получат, когда вернутся? Просто было интересно, я из семьи военного, я помню, что ветеран боевых действий после Второй Чеченской, пособие составляло 1000 рублей и бесплатный проезд в транспорте. Сейчас пособие ветерана боевых действий составляет 4500 рублей. Это сумма на 2025 год. И пособие, которое они получают, как ветераны боевых действий, это тоже около что-то там 25 тысяч рублей в целом. И как вы будете жить, не говоря о том, что эти люди не смогут просто в городской среде существовать, которая для людей с ограниченными способностями, вернее, не предусмотрена вообще никак в России. То есть у меня здесь масса вопросов, и вот это как раз очень хорошая тема, о которой нужно говорить и поднимать, и показывать тем, кто собирается идти воевать за деньги. Что дальше? Что после того, как вы вернетесь? И кому вы будете нужны в таком состоянии? Качество протезов тут сомнений нет, на самом деле. Я просто вижу, как реабилитируются военнопленные украинские после плена, и это там долгий, длительный процесс. Это не только физическая помощь со здоровьем, но и психологическая поддержка. Это другой огромный вопрос, потому что мало того, что нас возвращают на фронт, что запрещено Женевской конвенцией, так еще и тех, кто прошел плен, прошел войну, психологически совершенно никак не поддерживают, что выливается в итоге в преступления, которые мы видим на улице. Я удивляюсь, что сами граждане России сейчас внутри страны не ведут кампанию того, что их нужно восстанавливать после войны и потом возвращать на улицы российских городов, и потом приводить в школы, называть там парты их именами или школы их именами. Но это должны быть хотя бы более-менее уравновешенные психические люди.
А, Татьяна, я здесь как раз вас хотел спросить, вот, а вот все-таки, ну, почему не возникает вопросов? Может быть, вот в этом момент, что та демонстративная поддержка, которую власти оказывают прямо сейчас разными фондами на региональном уровне, на городском уровне, уж тем более на федеральном уровне, Владимир Путин лично в день и Международный день инвалидов посещал инвалидов войны, разговаривал с ними, те его снимали на видео. Вот на ваш взгляд, сколь значима вот эта демонстрация и для диванных наблюдателей, и, к примеру, родственников участников войны? Ну, сегодня, конечно, мы в первую очередь говорим непосредственно о госфонде с Цивилевой во главе. Вот если как-то так вот ограничить эти рамки, как вы думаете?
Знаете, вот представьте себе, что мы смотрим с вами телевизор, где говорят, если вы потеряете ногу на войне, то мы вам сделаем замечательный протез, Путин придет и покажет вас по телевизору. Да черт с ним, мне нужны две ноги. Здоровый человек на это просто не должен купиться. Человеку нужно ходить на обеих ногах. Вот и все.
Анастасия, большое спасибо. Правозащитница Анастасия Шевченко была с нами в прямом эфире, а мы разговор продолжим с социологом Игорем Эйтманом. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вас мне тоже хочется спросить о реакции на все эти публичные заботы, хлопоты, в том числе на региональном и городском уровне. Как вы думаете, насколько это работает на публику, учитывая, что с первого дня войны объяснялось всем, что все хорошо, это не война, а спецоперация, и прочие эвфемизмы активно привлекались в этой риторике?
Понимаете, это же часть пропаганды, это не какая-то изолированная кампания, это часть российской, кремлевской, путинской пропаганды. К сожалению, в целом эта пропаганда работает довольно эффективно. Не на все население, но это вы помните, да, как у Стругацких было, да, то есть есть выродки, на которых излучение башен не действует, и их от этой пропаганды просто физически колотят. Конечно, такие люди в России есть, но их меньшинство. Большинство людей нормально это все То есть ненормально, конечно, это ужасно плохо, что они это воспринимают как, если не как истину в последней инстанции, то, по крайней мере, соглашаются в целом с этим всем. Более того, нет ощущения, что как-то резко упало количество желающих служить по контракту. То есть поразительно, да, кажется, все больше и больше информации о том, что с войны приходят инвалиды, приходят похоронки, а народ также идет воевать, идет продавать, продает свое тело и душу за там несколько миллионов рублей. Причем характерно, что уже власть нащупала слабое место в психологии российских обывателей, которые идут воевать. Что им надо больше всего, для них важно даже не зарплата или как они там, жалование, которое они ежемесячно получают, а вот побольше бабла при подписании контракта. Это вот очень характерно для российского обывателя. Вот сейчас вот получу там миллионы, нажрусь, а дальше уж будь что будет. Пускай там убьют, ногу оторвет. Но главное, вот сейчас, поскорее бы денежек. Вот это, собственно, на этом, в этом весь патриотизм или героизм заканчивается. Просто тупая алчность, просто не просто алчность, да, для людей, а тупая алчность, потому что люди не понимают и не хотят знать, что с ними будет на следующий день. Главное сейчас хапнуть, схватить. То есть это все, в общем-то, характеризует очень негативно, мягко говоря, российских обывателей, а потом они без рук, без ног, прыг-скок по Москве, жалуются, что их там обижают. Думали бы раньше, когда записывались убивать украинцев, о том, что с ними будет.
Игорь, но при этом вот в который раз проговаривается госпожа Цивилева с конкретными числами. Эти числа явно могли бы отпугнуть желающих подписать контракт с Минобороны России. Ее уже одергивали в Госдуме. Но разве же она отдернется, если она часть семьи, часть команды, часть корабля? А Владимир Путин вообще демонстрирует тотальную поддержку, одобрение деятельности. На ваш взгляд, возможны ли какие-либо санкции в ее адрес, учитывая эту риторику пропаганды и на уровне чиновников, и на уровне госмедиа? Ведь учитывая, что прошлый слив про 48 тысяч заявок на ДНК-тест довольно широко разошелся по сети.
Да, действительно, она как член такой большой путинской семьи, она, видимо, скажем так, в безопасности. То есть ей можно то, чего нельзя другим. И поэтому она то ли в силу глупости просто своей, то ли просто по рассеянности сливает периодически эту информацию. Но, как я уже сказал, все это, к сожалению, не действует. Не действует. Дело в том, что адекватные, нормальные люди, они, естественно, не пойдут воевать и убивать ни за что, ни про что своих соседей вне контекста, вне зависимости от того, сколько там инвалидов возвращается и сколько там людей погибает из российских войск, из российских военнослужащих. А те люди, которые идут, нанимаются по контракту, они, видимо, как я уже сказал, настолько асоциальны, что ли, да, настолько неадекватны психологически, что им, мне кажется, все равно, что там дальше будет. Главное, как я уже сказал, получить деньги. Значит, поэтому вообще, понимаете, вот удивительная история. Война же идет, уже скоро будет, 3 года будет в феврале, да? И за это время многие аналитики, там, социологи, политологи, они все прогнозировали. Ну вот еще немножко, и народ что-то там прозреет, проснется, поймет, что к чему, или как-то критически посмотрит на что-то. Ничего такого не происходит абсолютно. И, скажем, то меньшинство, такие выродки в хорошем смысле этого слова, да, если термин Стругацких вспоминать, оно как было, так и осталось. Единственное, что и многие уехали. Конечно, еще многие, большее количество людей осталось. Это миллионы людей, но они изолированы друг от друга, они запуганы, они стараются в подавляющем большинстве не выражать свое мнение публично, и поэтому они не представляют никакой реальной политической силы. А большинство абсолютно послушно и никак не реагирует ни на какие, или, скажем так, очень слабо реагирует на негативные посылы. Да, бывает так, какое-то вот что-то произойдет, например, поход украинской армии в Курскую область. Как-то народ напрягся, повысилось беспокойство, немножко люди
на время, Игорь, простите, я вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Я очень хочу еще показать нашим зрителям еще один наш сюжет. Социолог Игорь Эйдман был в эфире «Радио Свобода». Мне также хотелось рассказать нашим зрителям о том, как российских спортсменов, которые тоже участвовали в Олимпийских в играх в Париже, российские спортивные же чиновники называли иноагентами и, простите, бомжами. Это цитата. Подробнее в сюжете Ильи Козина.
На этих кадрах болельщики перед церемонией закрытия Паралимпийских игр в Париже. Возможно, среди них были и болельщики из России. Из-за международных допинговых скандалов и войны в Украине российским атлетам разрешили выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Ранее их коллег, спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, некоторые российские спортивные функционеры записали чуть ли не в предатели Родины.
Мое мнение было озвучено еще в Перми на Совете Президента. С того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей. Это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.
Позднее мнение Винер поддержал теперь уже бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Об этом он написал 5 апреля в своем телеграм-канале.
Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей», конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что играют за себя, осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, «команда иноагентов».
Несмотря на такой информационный фон, российские паралимпийцы привезли домой 64 медали. 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. Всего в Паралимпиаде участвовало 88 российских атлетов. После этого спортивные чиновники резко сменили свою риторику. Вот, в частности, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков.
Все спортсмены нашей команды, которые смогли отобраться на Паралимпиаду, патриоты нашей страны. Сложная система отбора, но ни один из спортсменов не подписывал никаких деклараций или других документов.
Это он заявил в преддверии Парижских паралимпийских игр в августе. Но тренд продолжился. 13 декабря новым главой Олимпийского комитета России избрали нынешнего министра спорта Михаила Дегтярева. Он мастер спорта по фехтованию, в прошлом депутат Госдумы нескольких созывов, где запомнился как автор законопроекта о смене российского флага на так называемый имперский и инициатива о перекраске Кремля в первозданный белый цвет. Успел побывать сначала временно исполняющим обязанности, а потом и губернатором Хабаровского края после ареста предшественника Сергея Фургала. 13 декабря во время предвыборной речи на Олимпийском собрании Дегтярев заявил, что цель международных санкций по отношению к российским спортсменам – спровоцировать Россию на необдуманные ответные действия.
Чтобы избежать этого фатального сценария, сейчас необходимо и особенно важно не поддаваться лишним эмоциям, сохранить для наших атлетов любую возможность завоевать медали на международных соревнованиях и привозить их домой, в Россию.
Также Дегтярев заявил, что, цитирую, «пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег». Конец цитаты. Кардинальную смену риторики газета «Коммерсант» назвала радикальным смысловым кульбитом. Тем временем российские спортсмены меняют гражданство, чтобы остаться в обойме спортивных мероприятий, выяснило издание «Холод». По его подсчетам, к середине 2023 года спортивное гражданство сменили или собирались сменить 204 российских атлета.
На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что...